Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 15 января, 2 января по старому стилю, Святая Церковь совершает память представления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Нашу программу открывает слово, посвященное преподобному Серафиму, одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Николая Ведерникова, служащего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке. Затем мы продолжим цикл бесед, посвященный преснопамятному митрополиту Петериму Нечаеву, 90-летие которого мы вспоминали 8 января, на второй день праздника Рождества Христова. Сегодня своими воспоминаниями о владыке поделился Виктор Валерьевич Продников, в 90-е годы прошлого века возглавлявший одно из крупнейших предприятий в Норильске. Завершит этот час нашего вещания также слово, посвященное преподобному Серафиму Саровскому, сказанное высокопреосвященнейшим митрополитом Минским и Слуцким Филаретом Вахромеевым. Мы встретились с владыкой в Даниловом монастыре в дни празднования столетия обретения честных мощей преподобного Серафима. Нашу программу открывает слово протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке, посвященные преподобному Серафиму Саровскому.
Когда приходится говорить о таком человеке, который является живым сосудом благодати Божией, как называет один батюшка, небожителем на земле, человек, который был пронизан благодатью Духа Святого, то испытываешь чувство какого-то трепета, внутреннего трепета, особого благоговения, как можно грешнику коснуться, что-то сказать о таком человеке. Поэтому я не буду останавливаться подробно на его биографии. Это каждый может сделать, каждый может прочитать при желании. Я хочу коснуться только каких-то основополагающих событиях в его жизни. Преподобный, прежде всего, от юности, даже с детства, можно сказать, уже был избранником Божиим. Известно, что в 4-летнем возрасте один иродия предсказал матери, что он будет молитвенником за весь мир. В 7-летнем возрасте, как мы знаем, он упал с высокой колокольни и остался жив. Опять чудо, свидетельствующее о его избранничестве. В 10-летнем возрасте он тяжко заболел, и Божья Матерь исцелила его. Вот Серафим с ранней юности оставляет родительский дом. Как мы знаем, он происходил из богатой купеческой семьи. Оставляет эту благополучную жизнь и удаляется ни с чем, можно сказать, кроме Бога и молитвы, в монастырь. И там отдает себя послушанию, внимательно, смиренно принимает от Бога все, что Господь ему пошлет, и от людей, что они возложат на его плечи. Как мы знаем, он исполнял самые различные послушания монастырские, какие только возможно. Можно некоторые назвать. Он был и просфорником, и пекарем, и водоносом, и келейным слугой. Он и дровосеком был. И общие работы с братьями производил, заготавливал лес, скажем, дрова, и многое другое, что даже ему трудно назвать. Но он все исполнял глубоким смирением. Этим самым он как бы сломил свое своеволие и через людей целиком предал свою жизнь волю Божию. За время пребывания в монастыре вначале он принял сан иеродиакона сначала, потом иеромонаха. И после того, как он был посвящен в иеромонахи, он предпринял гораздо более суровый и трудный подвиг. С благословения настоятеля он уходит в лес, в дальнюю пустыню, для того, чтобы там уже ничто не могло отвлечь его от Бога, а также для того, чтобы ничто не служило бы искусственной, что ли, подпоркой, чтобы только благодать укрепляла его немощь, только верность Богу была опорой ему. И вот так 47 лет преподобный провел в различных подвигах – отшельничество, молчальничество, столпничество, затвора. И вот на этом пути ему встретилось тяжкое испытание, когда перед ним встал вопрос о сохранении своей жизни, вопрос о избежании страданий. На него напали разбойники. Это как раз произошло после того, как он тысячи дней и ночей молился на камне. Напали разбойники с целью ограбления. Он мог себя защитить. Он был крепок телом, несокрушим духом, вооружен тяжелым топором. Но по образу Христа, Спасителя, который по любви отдал свою жизнь, который как агнец перед стригущим его безгласен, который принял не только унижение, но и биение, и раны, и смерть, без сопротивления отдал себя в руки грешных людей и тем обрел власть прощать, так и преподобный Серафим в подражании Христу отдал себя в руки разбойников добровольно и был избит ими до полусмерти. И вот отдавая себя в их руки, преподобный явил им предельную благоговейную любовь и получил от Бога власть и молиться за них, и простить. И он действительно их простил, не только сам простил, но когда они были пойманы, и он просил, чтобы их не наказывали. Это действительно поступок необычайный. Не больно задумываешься о себе, способны ли мы вот так отдать себя в руки ближнего, который нас не любит, который к нам плохо относится, чтобы на его злобу не отвечать ни противостоянием, ни местью какой-либо. Вот способны ли мы действительно? Это вопрос большой. И вот, когда ближний к нам плохо относится, когда он старается нам как-то навредить в чем-то за злобы, умеем ли мы тогда именно молиться о нем, подражая Христу, который молился за врагов? «Отче, прости им, не знают, что творят». Вот какой первый вопрос ставит перед нами преподобный своим поступком, эти удивительным. И об этом стоит каждому из нас задуматься, потому что тогда жизнь наша станет иной, если мы так научимся действовать, как он. Она станет богаче, глубже, значительнее, эта жизнь. И мы вместо такого, знаете, бывает серого, скучного покоя, обретем огненный покой, действительно огненный покой. Мне хочется сказать о том, что преподобный целью христианской жизни именно считал стяжание благодати Святого Духа. Ни молитва, ни пост сами по себе, ни всякие бдения, ни подвиги являются, это только средство стяжания благодати Святого Духа, главным средством, которое преподобный считал именно молитву. И он явил опытно, явил конкретно откровение нам Святого Духа в беседе со своим другом Николаем Мотовилом. Он явил это опытно и конкретно, явил именно то, что описывает Мотовилов, что в какой-то момент лицо преподобного так просияло, что нельзя даже было смотреть на него, видеть его, невозможно было, так сияло его лицо. Вот это действительно удивительно. И преподобный говорил так, что какое отличие человека, который спасается, или который не спасается? Отличие – решимость. Вот решимость – самое главное в деле спасения. Если ее не иметь, этой решимости, то будет жизнь протекать вяло, духовно вяло. И человек, в общем, будет идти по поверхности, не углубляясь в сущность жизни, в сущность бытия своего. А вот решимость спасаться, все для этого сделать, это есть то, что может действительно привлечь благодать Божию и сделать человека святым. Именно решимость. Хочется отметить тот период жизни, когда преподобный, удостоившийся 12 раз посещения Божией Матери, беседы с ней, и после затвора, после молчания, после такого сурового образа жизни, она велела ему идти к людям, чтобы помогать людям, быть старцем. И мы знаем, как хлынул народ к нему, в каком количестве. По 5000 человек в праздник приходили к нему. И он неизменно всех утешал, ободрял, обладая даром прозорливости, он называл грехи даже, прежде чем человек назовет ее, кающегося. Отвечал на письма, не читая их. То есть он обрел великий дар благодати, помощи людям, именно старчества. И вот в этот период хочется отметить, как он встречал каждого человека. Это удивительно. Он клал земной поклон и говорил: «Христос воскресе, радость моя!» Называл человека радостью, сокровищем. Потом он уже относился к каждому человеку как иконе, как великой святыне, хотя изуродованы грехом, но все равно иконе и святыне. Вот это чрезвычайно поучительно для нас. В каждом человеке видеть образ Божий, живущего в нем Господа. И вот теперь мне хочется коснуться его наставлений, замечательных наставлений, которые как будто обыкновенные. Все мы знаем то, что он говорит здесь, но тем не менее, когда из уст благодатных исходит человек, который стяжал благодать Святого Духа, это имеет особую действенность на душу человека. Так вот, мы знаем, все согрешаем многословием и осуждением обычно. И вот преподобный нам говорит: молчи, постоянно молчи, помня присутствие Божие. Не осуждай никого, осуждай себя, и тогда перестанешь осуждать других. Кто занят познанием себя, тому некогда будет замечать что-то за другим. Осуждай дурное дело, а не людей, делающих его. Будь как мертвый или слепой при всех скорбях, гонениях, клеветах, поношениях, и спасешься. Вот это удивительные наставления, совершенно замечательные. Только бы принять их как практику жизни. Далее он говорит: оказывай любовь и милосердие людям, твори милостыню с душевным расположением, и как бы она ни была мала, тогда такая много сделает добра, такая милостыня. Пусть она очень маленькая, но если с душевным расположением сделает, то она много сделает добра, как бы мала ни была. Терпи все, что бы ни случилось с тобой, переноси болезни с терпением, благодарением, и они вменятся тебе вместо подвига. Как это современно и как это для нас важно. Будь воздержан в пище, не разбирай между вкусными и невкусными снедями, что свойственно животным. Пищу употребляй столько, чтобы тело было другом и помощником душе при совершении добродетели. Соблюдай посты, ибо пост ослабляет страсти, очищает сердце. Плоть становится легкой, такой тонкой. Наша жизнь, говорил, свеча. Одна минута, и она догорит. Эти минуты надо заполнять единением с Богом. И лучшее средство к тому – молитва. Он говорил, если случится время молитвы, а что у нас часто случается? Молимся, отвлекаемся мысли в сторону. Сразу покайся, попроси у Господа прощения. Господи, прости. И Господь простит. То есть смирись и проси у Господа прощения, когда отвлекаешься мысли во время молитвы. В церкви стой с закрытыми глазами. Внимай словам и молитвословием, священнодействием. Если охватит тебя вдруг дремота или уныние, открой глаза и сосредоточь взор на ближайшей иконе или горящей свече и возноси дух свой Господу. В течение дня, при любых занятиях и делах, твори молитву, хотя бы краткую, в самом сокращенном виде Иисусову молитву: «Господи, помилуй», и не расставайся с Богом ни на минуту. Вот это замечательно как. Спасение невозможно без покаяния, сокрушения сердечного. Вслед за покаянием приступай к причащению святых тайн, и чем чаще, тем лучше. Перед смертью преподобный утешал сестер Дивеевской обители, говоря: «Приходите на гробик, и, припав к земле, расскажите мне, как живому, все, что есть на душе, и я услышу, и скорбь ваша отойдет. как живым со мной говорить. Вот каковы наставления преподобного. Он еще сказал такую вещь, что действие Божие, например, отличается от действия темной силы тем, что дает душе мир, радость, уму свет, сердцу горение. Приближение темной силы, наоборот, тревогу, безрадостность, холод, помрачение ума, сосредоточенность на себе, презрение к другим. Вот примерно все, что я бы хотел сказать сегодня преподобным. Можно о нем много говорить, но нужно просто ему молиться. Молиться, ибо это он чувствует такой родной для нас, именно для нашей души. Это святой действительно русский до конца. Именно велик отличается тем, что пронизан до конца благодатью Духа Святого, стяжал ее. И вот как к нему, когда прикасаешься в молитву, когда прибегаешь, чувствуешь, как будто горящая купина. Вот действительно, изуй сапоги, как сказано в Библии. Изуй сапоги, прежде чем прийти. Поэтому приступать к нему молитву нужно с особым чувством благоговения, с особым чувством любви. Он слышит наши молитвы, он близок к нам и родной. То чувство, что это родной старец. Вот мне лично когда-то мой духовник подарил маленький камушек, ну, осколочек камушка, на котором молился преподобный, а также щепочка от его кельи, от его хибарки, где он был. Такой вот я храню до сих пор у себя, это как святыню.
Вы слушали слово протоиерея Николая Ведерникова, одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, служащего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке. Как ум трехлетнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя, как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский. Дорогие наши слушатели, мы вспоминаем 90-летие со дня рождения одного из выдающихся архипастырей нашей церкви, человека, с чьим именем связано многое в жизни современной России и возрождающейся церкви после 70-летнего безбожного периода, митрополита Петерима Нечаева, бывшего Волоколамского и Юрьевского, в течение многих лет возглавлявшего издательский отдел Московской Патриархии. Радиостанция «Радонеж» посвящала владыке Петериму множество передач, говорила очень большое количество людей в честь и память митрополита Петерима, те, кто его знали, те, кто у него учился, кто окружал его, священники, монахи, архиереи, люди светские. Сегодня мне хотелось бы поговорить еще о некоторых деталях из жизни владыки, о которых многие не знают, потому что вообще вся жизнь человека – это тайна, сокрытая от людей и открытая только для Бога. А о митрополите Петериме будет вспоминать близко знавший его с 1989 года Валерий Викторович Пронников. Я передаю ему микрофон.
Мы познакомились с митрополитом Петеримом в 1989 году. Этому предшествовало следующее. Как вы помните, 1988 год – это был год тысячелетия крещения Руси. И по всей стране проводились так называемые торжественные акты, посвященные этому событию. Я тогда работал в системе Норильского комбината и в то время возглавлял московское представительство комбината. Норильске решили провести, но поскольку там не было тогда ни храма, ни священника официального, меня попросили договориться с патриархией, чтобы кто-то приехал. Я вышел на издательский отдел, встретился с архимандритом Иннокентием Анатолием Ивановичем Просвирниным и Вячеславом Петровичем Овсянниковым, которые работали. С ними удалось договориться, они поехали на проведение этого акта. Это был уже декабрь 1988 года. После новогодних праздников мне позвонил Овсянников и говорит: мы доложили своему начальству, так они за глаза именовали владыку Петерима, и он очень заинтересовался Норильском и хотел бы встретиться. Естественно, мы встретились, поговорили о Норильске, я ему рассказал, чего как. Я заметил, что вот Константин Владимирович, он проявлял интерес не только к церковным делам, но и ко всей общественной жизни в каком-либо месте.
Валерий Викторович говорит мирское имя митрополита Петерима, Константин Владимирович Нечаев.
И митрополит выразил желание посетить Норильск. Я сказал, что это вполне возможно. Уже связался со своим директором, тогда был Анатолий Васильевич Филатов, к сожалению, в 15-м году ушедший из жизни. Получил одобрение, и мы начали готовить визит. В 89-м году, в силу ряда причин, не состоялся этот визит. Но в феврале 90-го года визит митрополита Петерима в Норильск был организован, состоялся. Вместе с ним приехали его помощники и хор издательского отдела под управлением Ариадны Рыбаковой. Забегая вперед, скажу, что было дано несколько концертов хора. Это проходило при полном аншлаге, все концерты, очень большая популярность. Перед поездкой в Норильск мы с митрополитом обсуждали такой вопрос. Он его поставил так: как отреагируют городские власти и директор комбината, если я начну разговор о строительстве храма в Норильске? Ну, я ему сказал, что у нас и директор комбината, и городские власти вполне вменяемые русские люди, и поэтому это предложение, найдет, как говорится, понимание. И этот вопрос обсуждался с Анатолием Васильевичем Филатовым, директором комбината, и Юрием Михайловичем Смоловым, в то время возглавлявшим город Норильск, и получил одобрение. Но поскольку городские власти, они были, достаточно нищие, денег у них не было, комбинат по инициативе Филатова взял на себя все расходы по строительству храма.
Валерий Викторович, а вкратце, Норильск – большой город, и вообще что там происходит, что это за город?
Норильск – это, один из центров на севере, по масштабам севера это действительно большой город, все, значит, поселение Норильска, Норильский промышленный район – это, собственно, Норильск, город Талнах, город Каиркан и город Снежногорск, и тут можно считать центр округа Дудинку, тоже там Норильск несет свою ответственность, это порядка около 300 тысяч человек.
По сути, один средний подмосковный город.
Возможно так, но тем не менее роль Норильска в экономической жизни страны, она всегда была велика. Начнем с того, что вообще, Норильск дает 20% мирового производства никеля, половину мирового производства платиновых металлов, основную медь, которая в Советском Союзе и в России производилась, кобальт, это все Норильск.
Там постоянные жители есть или вахтовый метод?
Нет, такие предприятия с такой сложной технологией невозможно эксплуатировать вахтовым методом. Там постоянный контингент, причем контингент очень квалифицированный, начиная от рабочих, они очень высокой квалификации, и кончая инженерно-техническими работниками. Это о Норильске можно говорить долго, материалов много. Было принято это решение. Митрополит произвел и на жителей, и на руководителей Норильского комбината самое благоприятное впечатление. Он очень внимательно вникал там в детали, его интересовало все. Ну, это был первый визит одного из высших иерархов церкви в Норильск, на Таймыр вообще. Сейчас уже в прошлом году патриарх Кирилл посетил Норильск. Но первый, кто проложил дорогу из высших иерархов, это был митрополит Петерим. Выбрано было место, церковь заложили, начали строить. В это время, значит, ну, если так сказать, церковная жизнь Норильска, она развивалась, там появился постоянный священник Сергей Александрович Шачин, он сейчас в Красноярске служит. Второй визит митрополита состоялся в июле 1993 года. Он был туда приглашен в связи с 40-летием города. Они прилетели с Вячеславом Петровичем Овсянниковым. Там уже, значит, действовали приходы официальные в Игарке, в Дудинке, в Хатанге, в Норильске. Были его встречи и опять с Филатовым, директором комбината, и с городскими властями, и с населением. Он осмотрел строительство храма. Храм еще тогда не был готов. Остался очень доволен. Ну, забегая вперед, скажу, храм был построен, работает. Шачин там организовал еще воскресную школу для детей, правда, небольшую, где-то на 20 с небольшим человек, но, тем не менее, сейчас это продолжается там. Церковная жизнь в Норильске есть, все, храм пользуется популярностью у жителей. Ну, видимо, что-то я так слышал, что решили еще один заложить после визита патриарха Кирилла. Вот это вкратце немножко о роли Петерима в развитии церковной жизни Норильска.
Но вы так еще и лично пока не особенно пообщались, да, в те годы, вот как связанные с предшествующим строительству храма?
Мы с ним встречались 6-7 раз в год. Перезванивались, все как-то. Мне, понимаете, было очень интересно с ним встречаться. Помимо того, что это был один из высших иерархов церкви, он был исключительно умный, грамотный и образованный человек. Прекрасно знал русскую историю, владел русским языком великолепно, играл на виолончели, был любитель фотографии. У него была совершенно прекрасная коллекция фотоаппаратов «Лейка», как он говорил, к сожалению, одного единственного нету, начиная с первых выпусков. Причем эта коллекция, она была как-то доступна всем. Она стояла у него в издательском отделе, шкаф, каждый мог подойти, посмотреть, опробовать. То есть он не делал из этого дела культа. Что хочу сказать? Ну, мы частенько общались в издательском отделе, и потом, когда он ушел из издательского отдела, был в этом Славянском фонде, тоже продолжали общение. Что я хочу сказать? Вообще о Петериме, какой... Вообще он производил очень сильное впечатление. Вот этот его интеллект, его знания. Но при этом вот он умел построить так разговор, что... Он не давил собеседника. Ты чувствовал себя с ним равным. Я могу привести пример. Как-то мы втроем по его приглашению, я и там еще два руководителя Норильска, которые раньше были, приехали к нему, он говорит, приезжайте, пообедаем, поговорим, пообщаемся. Был накрыт стол, стояла посуда, была выложена куча приборов. И когда сели, один из наших так посмотрел как-то вот на эту кучу приборов, и Петерим перехватил этот взгляд, и чтобы не ставить человека в неудобное положение, он так, не торопясь во время разговора, свои собрал, что-то покрутил их и свалил кучу, чем показал, что, ребята, не заморачивайтесь насчет хороших манер, ведите себя так, как удобно. Что еще бы я сказал? Вот... Журнал, который издавал его издательский отдел, значит, журнал Московской Патриархии, я его в те годы читал. Но помимо там чисто церковных дел, там было очень много таких интересных, причем взвешенных, понятно, материалов по русской истории. Вообще к истории он относился, я должен сказать, очень бережно, он ее хорошо знал, и вот когда началось... Такое, я бы сказал, огульное охаивание советского периода, он этого не одобрял. Он говорил то, что было плохо, но то, что хорошо, он тут стоял принципиально. Видимо, в связи с его позицией, тут нужно учесть, что он вообще-то, как я понял, считал себя духовным наследником того человека, которого называют первым публицистом в Русской Православной Церкви, это Иосифа Волоцкого. Он возрождал его монастырь, был там игуменом, и много, кстати, успел сделать для возрождения монастыря. И вот эта его позиция, назовем ее так, русофильской, потому что для него Русь, Россия – это были такие ценности, на которые он никогда не мог отвернуться, и делал все для того, чтобы это дело поддержать. И он тогда подвергся, ну, не то что критике, критика – это вещь полезная, когда она разумная, а просто какому-то был период огульному охаиванию, начинали всякие сплетни. Но вот отдают должное, я с ним в тот период встречался несколько раз, говорил: Константин Владимирович, плюньте на это дело, есть люди, которые вас понимают, одобряют и все. Я должен сказать, он реагировал очень достойно, он не опускался до каких-то склок. Значит, руководя вот церковной жизнью, он, между прочим, не отрывался от жизни страны. Вот будучи народным депутатом СССР, от фонда культуры он в 89 году был избран, он очень много занимался и такими делами. Я знаю, что у него были очень такие тесные деловые отношения с президентом Восхнил Никоновым. И когда закон о земле принимался, эта инициатива была Никонова, митрополиту этот закон на отзыв давали, и он писал заключение. Очень много он, кстати, занимался с воинами афганцами и вообще с армией. И вот там, будем говорить, под Волоколамском эти памятные места битв, значит, находились под его опекой. То есть патриотическое воспитание в правильном направлении он очень серьезный вклад носил. Был человек с хорошим юмором, любил хороший анекдот, история. Очень почитал своего учителя, патриарха Алексея Симанского. Всегда отзывался о нем в превосходной степени, много о нем рассказывал, причем всегда хорошо. И, ну, я думаю, что Симанский заслуживает высокой оценки. Последний раз мы с ним виделись после пасхального богослужения 2003 года, когда он привез огонь из Иерусалима и вел главную службу в храме Христа Спасителя. Потом мы с ним созвались, потом, к сожалению, начал болеть, и 4 ноября, если мне не изменяет память, 2003 года он ушел. Я был на похоронах. Сначала это было все, ну, выставлен был гроб в его церкви в Брюсовом переулке, потом, значит, отпевание шло в Елоховском соборе, вел патриарх Алексей II. Очень хорошо говорили все, народу много. Вот, что я еще хочу сказать. Возрождение церкви, именно того нормального православия, он рассматривал как один из компонентов будущего величия страны. Но, к сожалению, я думаю, не все ему удалось, не всеми он был понят. Это был истинный вообще патриот русской земли. Еще что мне приятно. Я в свое время окончил Томский политехнический институт. Спустя много лет Константин Владимирович Нечаев, митрополит Питерим, был избран почетным профессором Томского политеха. Его портрет там висел и висит. Мне очень приятно, что мы... И тут как-то. Ну, много еще можно сказать. Человек был очень сложный, с очень интересным мышлением. Но в то же время вот он был какой-то доступный. Я знаю, что к нему обращались многие. Он помогал как пастырь и как и депутат, и человек, имеющий влияние очень многим. Мне доводилось видеть, я бывал вот на этих праздниках по его же приглашению в Волоколамске, бывал в Волоцком монастыре, я видел, как к нему народ тянулся, как к нему обращались, как он реагировал. Жаль, что ушел рано. Мог бы еще жить и принести очень много полезного.
Только сейчас, когда владыки нет с нами, открываются очень интересные факты из его биографии. Я, например, узнал, во-первых, что владыка свой род ведет чуть ли не 300 или более лет. Мало того, что он потомок святителя нашей церкви, святителя Питерима Тамбовского. на которого он даже отчасти похож, есть икона.
Был патриарх Петерим такой. Был патриарх Петерим, я не помню, какой он по счету, но вот в числе тех 10 патриархов, начиная с первого Иова и кончая Адрианом, после всего, когда Петр убрал патриаршество, и 217 лет у нас не было патриарха. Вполне возможно, отец у него был священник. Ну, сам Петерим, он получил часть образования инженерного, потом ушел в церковь и, в общем-то, наверное, ну, это коренные русские происхождением с Тамбовской губернии, уж куда центральнее Русь брать, чем центральная черноземная Россия.
Мало того, где Господь судил встречаться с владыкой часто, я даже работал у него в течение одного месяца, так получилось, что мы общались очень тесно вот именно в этот период, и потом встречались с ним уже, когда он уехал с Погодинской улицы, и был организован некий фонд в такой частной квартире, насколько я помню. Мы встречались с ним там и записывали. Это был денежный переулок.
Да, денежный переулок, Арбатские эти переулки, там встречались. Но не частная квартира, они тогда сотрудничали с академиком Велиховым Евгением Павловичем.
Но этому предшествовало достаточно серьезная, я бы сказал, трагедия в жизни владыки. Вы ведь знаете, что он, по сути, был отстранен от дела, от своего главного детища, от издательского отдела.
Конечно, он переживал, потому что в издательский отдел очень много вложено. Там же, помимо журнала, издавалось очень много литературы. Можно было уже купить Библию.
А вот что касается вас лично, вы не были, насколько я понял, таким воцерковленным человеком. Говорили ли вы с митрополитом Петеримом лично о вас, о вашей судьбе, вот как он вас воспринимал?
Ну, давайте, не хотел трогать, значит, он мне говорил так. Валерий Викторович, русский человек должен быть крещенный. Иван Константин Владимирович, кто бы сомневался. Но я говорю, вот не все заповеди меня устраивают. Он говорит, Валерий Викторович, не в этом же дело. Главное – каяться вовремя.
А вы не были крещены к тому моменту?
Нет. И вот я вам хочу сказать, 30 августа 95 года меня крестил лично Петерим в этой церкви на Брюсовском. То есть я крещенный и крещен им. Он многие вещи даже вот излишне принимал близко, переживал, а может быть, вот это вот что-то и спровоцировало. Но вот он был такой, его надо принимать таким, каким он был.
Показывал он вам свой издательский отдел? Я знаю, что даже, да, ведь чертежи, даже эскизы этого здания, он сам строил все это.
Показывал, водил все, рассказывал, знакомил с сотрудниками издания, показывал. У меня осталось несколько фотографий с его дарственными надписями, несколько книг, которые он мне дарил, подписывал.
А как сотрудники относились? Вот сейчас есть такие слухи, что все-таки владыка Петерим был очень жестким человеком, кому-то это не нравилось.
Ну, что такое жесткий, не жесткий? Если вы чем-то руководите, вы начальник, вы обязаны принимать решения. Те, которые должны способствовать улучшению, продвижению дела, это не всегда всем нравится. Я сам был начальником, значит, я был начальником большого управления, одновременно замгенерального директора Норильского комбината. Иногда принимаются решения, которые, ну, некоторым не нравятся. Да. Ну, что из этого? А по делу это диктуется так. Руководитель, он есть руководитель.
Ну, все-таки так отношение было нормальное, да, лояльное.
Я думаю, вполне нормально. Он пользовался большим уважением среди тех, кого я знал. Да, не все, даже и близкие сотрудники иногда, значит, принимали все решения. Но это нормально. В жизни так оно и есть. Всем не угодишь.
Говоря о возрождении Иосифа Волоцкого монастыря, вот сейчас многие упрекают, как бы, владыку, что все-таки это делалось долго и не так сказать капитально, не так эффективно, как сегодня, скажем, когда могут, ну, буквально за неделю, что ли, построить новый храм, его там сделать снаружи, снутри, это будет новая игрушка. Но, на мой взгляд, вот все-таки владыка больше понимал в этом деле, чем сегодняшние наши архитекторы, строители и воссоздатели. Как-то не разрушалась внутренняя структура, что ли, древней обители. Он очень бережно относился к старине.
Ну, я думаю так, значит, судить со стороны всегда проще. Мы все всегда все знаем, если не занимаемся этим делом. Я смотрел, значит, да, может быть, медленно шло, но это уникальный объект. И торопливость там совершенно ни к чему. Я знаю, что он хотел максимально восстановить тот вид, который был изначально. Он с очень большим сожалением говорил, там была уникальная звонница, колокольня, как карандаш тонкая. Ее снесли в войну, потому что это был ориентир для обстрела противником. У него в мыслях было тоже восстановить ее. Но для того, чтобы такие вещи делать, во-первых, нужны средства, раз. А второе, может, более важное, нужны мастера. Они-то и раньше были все по пальцам, а к этому времени их уже почти не было. Поэтому я бы не стал тут как-то упрекать его, а наоборот, поблагодарил бы, что он начал это дело, начал возрождать этот Иосифо-Волоцкий монастырь, один из памятников нашей России. Вот же самое главное. Да, может быть, хотелось быстрее сделать, но давайте посмотрим, те условия, были ли такие возможности. Не надо с позиции сегодняшнего дня пытаться судить о том, что было раньше. Надо было делать так, как мы все.
Валерий Викторович, вот говоря о возрождении православия, я вспоминаю те годы. Мы как-то не говорили тогда так ярко, что вот церковная жизнь, здесь не церковная. Церковь была, конечно, гонима, так сказать, негласно уже в те годы. Никого не расстреливали, но тем не менее. Но это была некая святыня в душе народа. И к церкви прибегали как к чему-то потаенному, светлому, святому, была невытоптанная территория, скажем так. Вот сегодня все по-другому. Сегодня у нас активно насаждается, скажем, такое православие, ярко, громко, все пестро, и средства массовой информации, церковные, и журнал Московской патриархии, он уже совсем другой, да и сайты. Вот для того, чтобы познакомиться с православием, сегодня все, что можно использовать, любые, скажем так, приманки. Шумовые, световые, завлекательные. И мы всякий раз говорим как бы миру нецерковному, бояться здесь нечего, мы такие же, как вы, ничего страшного здесь нет. Мы такие же, как вы, приходите к нам, и нам будет весело. Не кажется ли вам, что мы несколько изменили все-таки нашему долгу?
Мне сложно судить, я вообще от церкви как таковой далек. Единственное, что вот я принимал достаточно активное участие в строительстве храма в Норильске, чем мне... Патриарх Алексей II наградил меня медалью князя Даниила, грамота есть, все. Церковь должна очень аккуратно подходить к людям. Мы когда как-то разговаривали с Иннокентием, вот архимандрит, сотрудник Петерима, он говорит, ну все равно для души с возрастом что-то понадобится. Вот из этого надо исходить. А вот насильственное насаждение, оно ничего не даст, кроме отторжения. Ведь дело в чем, что натура русского человека устроена так, когда ему начинаешь что-то навязывать, он инстинктивно сначала начнет отвергать, а потом уже разбираться, что он отвергает, что он принимает. Ну, такие мы.
Говоря о Владыке Петериме, о его отделе издательском, о тех людях, которые его окружали, вот невольно все-таки сейчас уже видишь, что ты многое из того, что было в этом, переносишь сюда. Радонеж существует 25 лет. Я работал в отделе у Владыки в 1988 году, когда было торжество православия, тысячелетие крещения Руси. И вот в это счастливое время мне посчастливилось очень близко общаться с Владыкой, хотя недолго. И поражался его, так сказать, всезнанию. Он проникал буквально в каждый совершенно мелкий нюанс нашего дела. Приходил по ночам, посещал наш отдел, заходил в комнату, спрашивал, интересовался, что нам нужно, вплоть до того, что обедал, не обедал, там, получил деньги, не получил. До мелочи все его интересовало. И потом, спустя вот уже долгие годы, мы встретились в Лавре, как будто не было этих лет ушедших, и опять он выражал массу планов, сколько мы всего сделаем вместе, давай встретимся, обсудим, поговорим. Его интересовало все буквально. Вплоть до того, какой у меня диктофон, цифровой или не цифровой. Вот даже эта мелочь. Очень был человек интересующийся. Не допускаем мы мысли, что нет сейчас с нами Владыки Петерима. Вот как будто он рядом.
Ну, это сложные такие вещи. Хотя, значит, я достаточно часто его вспоминаю. И встречи, и прочее. То, что вы говорите, это была действительно работоспособность уникальная была у него. Умение вникать в мелочи, не упуская при этом общей всей картины и дела. Поэтому, в общем-то, я считаю, ему многое удалось в жизни. Многое и не удалось. Но что я хочу сказать. Вот он все-таки твердо стоял на земле. И вот если вы вспомните встречи с ним, всегда для него главное были вот люди, тот народ. Сейчас мы утратили это слово. У нас электорат, избиратели, а народа-то... Поэтому вряд ли его уход восполнен для тех, кто его знал.
Сейчас такой батюшка мне сказал недавно новый термин. Мы стали объектно-ориентированными. Для нас посторонний человек – это объект, через который мы переступаем. Мы не видим другого.
Ну что ж, сказал, значит, так и есть.
Время такое. Или мы такие?
Знаете, как сказал один бард, не помню кто, времена не выбирают, в них живут и умирают.
А я напомню Тютчева: блажен, кто посетил этот мир в его минуты роковые. Сейчас роковые минуты. Не хватает людей, не хватает личностей. И мы, вспоминая сегодня митрополита Петерима, молимся от всего сердца, чтобы Господь упокоил его в селениях праведных, сотворил ему вечную память. И уже, как сказал один из его ипподиаконов, ближайших, бывший его сотрудник, протоиерей Вячеслав Тулупов, и как повторил эти слова профессор Константин Ефимович Скурат, который близко очень знал владыку, они учились вместе, мы уже иногда даже прибегаем к нему в своих молитвах, потому что святитель Божий, он был здесь на земле, и Господь в таком же сане принял его в небесной обители. И я уверен, что владыка слышит нас, чувствует нашу любовь, почтение и, думаю, что не оставит нас.
Я согласен с Николаем Владимировичем, что мы его будем помнить всегда. Он, я думаю, что оставил след в душе каждого, кому довелось с ним общаться. Причем такой хороший, светлый след. Это был действительно нормальный, реальный, земной человек и очень большой патриот своей России. Вечная память владыке Петериму, Царствие Небесное, вечный покой и блаженство.
В нашей студии был Виктор Валерьевич Пронников. Напомню, 8 января мы вспоминали 90-летие со дня рождения преснопамятного митрополита Петерима Нечаева. И завершить нашу программу мне хотелось бы еще одним словом, посвященным преподобному Серафиму Саровскому. Предлагаю вам послушать беседу с его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Филаретом, митрополитом Минским и Слуцким патриаршим экзархом Беларуси. Мы встретились с владыкой в Даниловом монастыре на праздновании столетия обретения честных мощей преподобного Серафима и записали эту беседу.
Это огромная тема, которую осветить в одной беседе очень, конечно, сложно. И, тем не менее, надо об этом говорить, ибо действительно преподобный Серафим, батюшка Серафим, как его ласково называет народ, явление чрезвычайное в жизни русской православной церкви, а может быть, опять лучше сказать, в жизни русского православия, в жизни православного русского народа. Не зря сейчас мы в своих проповедях, и Святейший нам дает пример тому, всегда вспоминать этот образ дивного старца, молитвенника, который побуждал народ и нас сейчас побуждает к тому, чтобы мы молились не только о себе, но о всем мире. Смотрите, какая дерзновенная мысль. Мы только знаем: Господи, помилуй, Господи, прости. Да, это так, и без этого мы не можем жить и духовно развиваться. Но одновременно Серафим Саровский нас побуждает думать о всем мире, потому что человек не может думать только о себе, жить только своей жизнью. Человек – явление космическое, и он обязан думать о себе подобно. И вот это чувствовал Серафим Саровский и своих деточек, как он называл всех приходящих к нему, побуждал молиться и о всем мире. И вот если мы подумаем о состоянии мира сегодня, сейчас, то я думаю, что каждый из нас согласится с тем, что прав был преподобный Серафим Саровский, призывавший своих духовных чад молиться о всем мире. Трагедия за трагедией. Нету дня, чтобы он прошел, и мы не слышали об очередной драме или в жизни отдельных людей, или в жизни страны, или какие-то явления, которые потрясают ряд стран. «Мир во зле лежит», — говорил Иоанн Богослов. И мир требует любви, требует от нас соборной молитвы о мире всего мира. Опять-таки, как своевременны, как злободневны, как правдивы и реалистичны вот слова нашей мирной Иктиньи. С чего начинается наша литургия? Миром Господу помолимся, о мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей Господу помолимся. Так что вот этот призыв преподобного Серафима молиться о всем мире, естественно, не забывая о себе, о своих близких, родных, своих духовных родственников, это понятно, но при всем при этом и о всем мире. Вот отсюда, по-видимому, вырастает и масштабность и значение личности преподобного Серафима Саровского. Прошло 100 лет с момента его канонизации. Время не ждет. Мы должны беспокоить батюшку Серафима нашими молитвами, нашими заботами, может быть, и суетой в какой-то степени, но нужно нам напоминать именно какими-то действиями, ну, слово, которое мы уже привыкли, мероприятиями, какими-то даже торжествами, чтобы еще и еще раз и молиться ему, и себя подвигнуть на подвиг, и призвать людей к паломничеству, к его гробу. Праздники столетия прошли, и они всколыхнули, и эти волны надо как-то поддержать, чтобы они распространились дальше. Но вот и Святейший Патриарх, и наша комиссия, руководствуясь его, так сказать, советом, мы сосредотачиваем мероприятия наши церковные, праздник на внутренней жизни нашей церкви. Нам необходима его молитвенная помощь, его духовный опыт для жизни нашей русской церкви, которая как бы пережила второе крещение, когда праздновали тысячелетие крещения Руси. Церковь переживает вот эти уже десятилетия прошло, перестройки и вовне, и внутри церкви. Все это хорошо, но мы также констатируем, что сколько проблем одновременно возникает вот с этими благополучными днями, когда свобода вероисповедания в нашей стране и в странах СНГ – это реальный факт, но возникают и реальные опасности такого неправильного духовного восприятия нашей жизни. И в церкви много разного рода волнений. И вот погасить их, укрепиться в правой вере, укрепиться в доброй духовной традиции Саровской, Оптинской, Тамбовской, Воронежской, где обители у нас прекрасные, в духовном отношении очень сильные, вот их очистить, эти традиции, от современного такого налета, такого легкого духовного подхода, который не имеет часто корней. В связи с этим, я бы сказал, очень важно нам продолжить торжества саровские, торжества в честь и память преподобного Серафима Саровского. И представляя всю картину, которую мы пережили в дни юбилейных торжеств, это ликование народа, духовное ликование, но будет развитие и продолжение этих торжеств. Я приветствую всех слушателей. Я думаю, что вы за этот период очень много слышали о Серафиме Саровском, впечатлений о его жизни, о его подвиге, о том почитании, которое имеет Серафим Саровский в нашем народе, в нашей церкви. И особенно ведь надо подчеркнуть, что приняли участие в саровских торжествах и представители всех поместных православных церквей. В общем, это был вселенский праздник, духовный праздник. Все прибыли поклониться преподобному, его подвигу молитвенному, его предстательству за нас грешных. Мы-то сейчас его просто воспринимаем очень личностно, близко к сердцу, все и каждый. Но вот еще, по-видимому, настает время, когда мы должны объяснить, может быть, светской стороне, гражданской стороне более понятно преподнести, в чем же подвиг Серафима Саровского для нашей церкви, для нашей земли, для нашего народа и в то же время для православия в целом. Так что я очень благодарен радио «Радонеж», который так широко оповещало мир о торжествах и дало возможность такому огромному числу людей выступить, сказать свое слово о батюшке Серафиме Саровском.
Вы слушали слово, посвященное преподобному Серафиму Саровскому, сказанное митрополитом Минским и Слуцким Филаретом Вахрамеевым.